В его систему с юга Скандинавии втянется волновой циклон. В северо-западном районе в тылу циклона пройдут кратковременные дожди. Циклон, покидая среднюю полосу, уносит с собой проливные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве также без осадков. Максимальная температура 19 градусов выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Москва. Приговор по делу так называемых «оборотней в погонах». Красноярск. Акции протеста родственников погибших школьников. Карельский город Кондопога. Версии происшедших массовых беспорядков.
Напоминаю вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к аудитории «Радио Свобода». Интересуетесь ли вы политической литературой?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
К длительным срокам лишения свободы приговорены фигуранты дела об оборотнях в погонах. Этот эпитет одному из самых громких в России антикоррупционных дел придумал бывший министр внутренних дел Борис Грызлов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Генерал МЧС Владимир Ганеев приговорен Московским окружным военным судом к 20 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. По мнению суда, следствию удалось доказать вину генерала в организации преступного сообщества, состоящего из крупных милицейских начальников. По версии обвинения, на протяжении нескольких лет 6 сотрудников Московского уголовного розыска под руководством Ганеева занимались вымогательством. Угрожая возбудить уголовные дела, они требовали от руководителей различных коммерческих предприятий крупные суммы денег. Кроме того, признана вина подсудимых в превышении должностных полномочий, незаконном приобретении, передаче, хранении оружия и боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных препаратов, говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Мы просили наказание чуть больше, но в данном случае назначены существенные, значительные сроки лишения свободы, поэтому я считаю, 2-3 года роли никакой не играют.
Впрочем, ни один из подсудимых свою вину не признал. Адвокаты Владимира Ганеева, в ходе прений, настаивавшие на необходимости оправдать их подзащитного, уже заявили о намерении обжаловать приговор, говорит Владимир Левин.
Абсолютно незаконный, необоснованный приговор, надуманный. Ганееву вменяется организация преступного сообщества, и в общем, в связи с этим ему вменяется эпизод по вымогательству, как совместно вымогать с сотрудниками милиции у генерального директора в НИИТО. Причем после того вменяют, в приговоре уже вину ему, после того, как по делу было установлено, денег не получали, не требовали. Все сотрудники в НИИТО допрошены подтвердили, что в отношении них не было никакого вымогательства.
По словам адвоката Владимира Левина, его коллеги, представлявшие в суде интересы остальных 6 обвиняемых, также не согласны с приговором.
Ну, после того, как Брещанов сегодня падал с лежака, которого предоставили в суде, практически без чувств, человек с парализованной спиной, ему дают 15 лет. Естественно, любой адвокат, который будет осуществлять его защиту, просто обязан, как человек, еще не только как адвокат, жаловаться на этот беспредел.
Помимо Александра Брещанова, к длительным срокам лишения свободы приговорены также бывшие сотрудники МУРа Евгений Тараторин, Игорь Островский и Вадим Владимиров по 16 лет колонии каждому. Юрия Самолкина суд приговорил к 20, а Николая Демина к 16 годам лишения свободы. Все они лишены званий и государственных наград. Известно о задержании еще 4 фигурантов по делу о коррупции в правоохранительных органах. В прокуратуре пока не называют их имена, указывая лишь на то, что все они до настоящего времени находились в федеральном розыске. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, по традиции первополосной публикации.
Совершенно верно. Газета «Коммерсант» и «Время новостей» сообщают о том, что вчера Московский окружной военный суд вынес приговор по самому известному делу так называемых «оборотней в погонах». Генерал-лейтенант МЧС Владимир Ганеева и 6 сотрудников Московского уголовного розыска суд признал участие участниками преступного сообщества и назначил им от 15 до 20 лет колонии строгого режима. Адвокаты осужденных заявили Коммерсанту, что следствие и суд по делу были проведены предвзято, а сам приговор будет обжалован вплоть до Европейского суда по правам человека. Газета «Известия» пишет о том, что вчера стало известно о задержании 4-го подозреваемого во взрыве на черкизовском рынке. Им оказался 25-летний москвич Николай Королев. Как выяснили «Известия», он руководил военно-спортивным клубом «Спас», который посещал один из задержанных ранее. Роль Королева не уточняется, известно лишь, что на рынке в момент взрыва его не было. По всей видимости, следователи считают, что именно после его идеологической обработки трое парней отправились взрывать людей. «Известия» связались с отцом подозреваемого и выяснили от него, что сын был старовером и, по словам отца, очень любил детей. Еще об одном задержании сообщает газета «Ведомости». В понедельник в аэропорту Франкфурта на Майне сотрудники Интерпола задержали бывшего гендиректора Межрегионгаза Николая Горновского. «Газпром» преследует своего бывшего топ-менеджера за вывод из компании крупного актива. Но следователей больше заинтересовал другой эпизод – дизайн московской квартиры Горновского на 25,5 миллионов рублей, полученные от Межрегионгаза. «Газета-газета». Центральная публикация на первой полосе издания озаглавлена сегодня «Налог на терроризм». Вчера специальный представитель президента России по борьбе с терроризмом Анатолий Сафонов дал пресс-конференцию, приуроченную к очередной годовщине теракта 11 сентября 2001 года. Мероприятие прошло без особых сенсаций. Когда его участники уже зачехляли диктофоны, спецпредставитель сделал неожиданное признание. В ноябре в Москве планируется подписание стратегии партнерства государств и бизнеса в противодействии терроризму в формате «Большой восьмерки». Суть ее состоит в том, что государства, члены этой группы, намерены привлечь к более тесному сотрудничеству на ниве борьбы с терроризмом крупнейшие мировые компании. Это сотрудничество, кроме всего прочего, предполагает финансовое участие частного бизнеса в антитерроре, на условиях, от которых невозможно отказаться. Газета «Новые известия» на первой полосе пишет о том, что в октябре может состояться отставка председателя правительства Михаила Фродкова. Об этом изданию на условиях анонимности сообщили в руководстве Государственной Думы. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра эксперты называют первого вице-премьера Дмитрия Медведева. По мнению политологов, если назначение потенциального кандидата на пост главы правительства состоится, можно с уверенностью говорить о запуске следующего этапа операции «Преемник».
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин начинает визит в Марокко. В Грузии оппозиция отвергает обвинения в подготовке государственного переворота. Кризис вокруг ядерной программы Ирана обсудят в Берлине высокопоставленные дипломаты. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Тема выпуска. Американские мусульмане критикуют роль произраильского лобби в США. Экологические проблемы Южного Кавказа. Процесс мирного урегулирования баской проблемы под угрозой срыва. Гражданская практика, новые экономические зоны и охрана окружающей среды. «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 10 часов утра. Время московское.
Переходим к спортивным новостям. В Нью-Йорке подходит к концу открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки по теннису. Последний в сезоне турнир серии «Большого шлема». У женщин определились все участницы полуфинального раунда. Француженка Амелия Моррисмо выиграла у россиянки Динары Сафиной 6-2, 6-3. И теперь сыграет с еще одной представительницей России Марией Шараповой, которая нанесла поражение француженке Татьяне Головин 7-6, 7-6. А во втором полуфинальном поединке сойдутся Елена Янкович из Сербии и Черногории и Жюстин Анен-Арден из Бельгии, одержавшая победу над американкой Линдси Девенпорт 6-4, 6-4. В мужском одиночном разряде первым полуфиналистом стал россиянин Михаил Южный. Южный, который в четырех сетах одолел испанца Рафаэля Надаля, посеянного под вторым номером 6-3, 5-7, 7-6, 6-1. А теперь Южный сыграет с победителем матча между американцем Энди Родиком и австралийцем Лейтоном Хьюитом. А в четвертьфинальных матчах последних у мужчин россиянин Николай Давыденко одолел Энди Мюррея из Великобритании в четырех сетах. Роджер Федерер из Швейцарии, лидер сезона, выиграл в трех партиях у Марка Жикеля из Франции. Американец Джеймс Блейк нанес поражение Томашу Бердиху из Чехии в трех сетах, а российский теннисист Марат Сафин уступил в пяти партиях Томми Хаасу из Германии. Вчера прошли очередные отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2008 года. Вступила в борьбу в этом соревновании команда России, которая в стартовом матче сыграла в ничью со сборной Хорватии на своем поле 0-0. В этой же группе Англия одержала победу над Македонией 1-0, а Израиль выиграл у Андорры 4-1. И положение таково. Англия и Израиль набрали по 6 очков после двух матчей. В активе Македонии 3 очка после двух. Россия и Хорватия, проведшие по одной встрече, имеют по одному очку. Эстония и Андорра очков пока не набрали. Эти команды сыграли по два матча. Но они в некоторых других вчерашних встречах. Азербайджан и Казахстан сыграли в ничью 1-1. Норвегия взяла верх над Молдавией 2-0. Северная Ирландия выиграла у Испании 3-2. Франция взяла верх над Италией 3-1. Футболисты Германии нанесли крупное поражение соперникам из Сан-Марино на их поле со счетом 13-0. В российском первом дивизионе лидеры одержали вновь победы. Кубань выиграла у Садовика 1-0 на своем поле, а Химки взяли верх над Анжи 4-3. Урал в гостях выиграл у Факела 5-0. Впереди краснодарский клуб, набравший 72 очка, на втором месте Химки 68, на третьей позиции Урал, имеющий 59 очков, подмосковный клуб и клуб из Екатеринбурга имеют по игре в запасе. В Белграде продолжается чемпионат Европы по водному поло. В женском турнире стали известны участницы полуфинального раунда после того, как россиянки выиграли у ватерполиста Голландии 17-11. Испания нанесла поражение Греции 10-9, а Германия выиграла у Сербии 15-6. Следующую встречу россиянка проведут, занявшие первое место в группе А, сборной Венгрии, а в другом полуфинале Италия встретится с Испанией. В очередном отборочном баскетбольном матче чемпионата Европы 2007 года среди мужских команд российская сборная выиграла у Чехии со счетом 104-81. А в среду в Италии начался финальный этап турнира Гран-при по волейболу среди женских команд. В первом матче группы Б сборная России встречалась с командой Бразилии и уступила в трех сетах. А в четверг россиянки сыграют с волейболистками Японии. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
В Москве 7:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Родственники трех из пяти красноярских школьников, погибших в апреле 2005 года, намерены объявить голодовку. Родители мальчиков недовольны ходом следствия и требуют выдать им тела для захоронения. Родственники погибших школьников в знак протеста разбили палаточный лагерь возле того места, где были обнаружены останки детей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова.
Свою акцию протеста в Красноярске родные погибших мальчиков начали еще накануне. Они требуют полного оглашения результатов экспертиз. Сгоревшие тела детей были обнаружены в одном из городских коллекторов еще полтора года назад, спустя несколько недель после загадочного исчезновения подростков. Все это время родители погибших мальчиков пытаются узнать правду и получить останки своих детей для захоронения. Речь со следователем по особо важным делам Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу Андреем Чернусем родителей разочаровала. Представитель Генпрокуратуры сообщил родителям результаты только одной экспертизы. По его словам, идентифицированы останки всех пяти найденных тел. Эксперты подтвердили, что в коллекторе сгорели именно эти пропавшие школьники.
Ряд существенных вопросов по делу требует экспертного либо подтверждения, либо дальнейшего исследования. Сказать о конкретных сроках захоронения подростков не представляется возможным. Но в связи с довольно значительным повреждением, уничтожением от воздействия высокой температуры этих тел, их малоинформативностью для исследования, вот и возникла как раз проблема в сроках.
Были ли дети убиты или их гибель несчастный случай, следователь не ответил. Андрей Чернусь категорически отказался разглашать результаты других экспертиз, сославшись на то, что они еще не окончены. Более того, он не исключил, что будут назначены новые дополнительные экспертизы. А это значит, что в ближайшее время останки сгоревших школьников родителям не будут переданы. Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Андрей Чернусь отказался отвечать и на вопросы журналистов, коротко сообщив лишь прессе, что теперь школьников официально можно считать погибшими, а не пропавшими без вести. Действия родителей погибших школьников прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Хлопунин. Он заверил журналистов, что прокуратура работает по этому делу. В столь длительный срок проведения экспертизы Хлопунин объяснил неудовлетворительным состоянием останков. В то же время красноярский губернатор признал неправоту прокуратуры, заявив, что следователи недостаточно информируют родных погибших детей. Для Радио Свобода Наталья Бурмистрова, Красноярск.
Продолжение утреннего эфира «Радио Свобода», рубрика «Русский политический интернет». Главная тема выпуска – версия случившегося в карельском городе Кондопоге.
Что произошло в Кондопоге? Некоторые вопросы. Аналитический материал заместителя главного редактора интернет-сайта «Политру» Бориса Долгина.
Известно, что в кафе «Чайка» и около него вечером 30 августа была драка, что были в драке убитые и тяжело раненые. Похоже на то, что драка исходно была бытовая. Дальше начинаются вопросы о происходившем тогда. Не было ли в этой бытовой драке хамства на национальной почве? Правда ли, что к драке была привлечена группа поддержки? Не звучало ли что-то этнически или конфессионально оскорбительное на этом этапе от какой-либо из сторон?
Как пишет Борис Долгин, эти вопросы напрашиваются сами собой в первую очередь. Можно было бы сказать, что в том, что же тогда происходило и кто в какой степени в той драке был неправ, а кто просто преступен, должен разобраться суд. Но степень независимости нашего суда известна. По словам автора текста, нельзя здесь исключить ни давление политическое, ни давление финансовое, причем с разных сторон. И в этом вполне оправданном недоверии к правоохранительным органам и органам правосудия, вероятно, кроется один из корней тех процессов, которые начались по итогам конфликта у «Чайки». И потому у каждого нормального человека возникают и другие вопросы, причем не 2-3, а целые группы.
Понятно, что любое стремление обвинить в чем-то скопом представителей какого-либо народа или совокупности народов, кавказцы, конфессиональные группы, попытка громить их, требовать изгнания откуда-то, требовать лишения экономических прав по принципу принадлежности к народу или конфессии – это обыкновенный фашизм, вне зависимости от того, что послужило толчком для этого. И здесь возникает следующая группа вопросов. На каком этапе конфликт начал осознаваться как имеющий национальный характер? Не было ли до этого конфликта осложнений на этой почве? А если были, то какие именно меры были приняты для разрешения ситуации?
Толчки к конфликтам находятся всегда, продолжает Политру. Человеческая жизнь всегда включает какие-то столкновения интересов, разной степени жесткости. Другой вопрос – будет ли этот конфликт противостоянием между конкретными людьми или какая-то из сторон, а то и обе, попытаются выдать другую или себя за конфликтующих не в личном качестве, а в качестве представителей какой-то общности. Так что каждый из представителей этой общности как будто оказывается в конфликт вовлечен, просто фактом своего в ней членства.
Значимым фактором, усиливающим этничность восприятия бытовых конфликтов, а нередко и порождающим новые, конфликты часто служат плохое знание, не учет культуры, да и просто факта наличия инокультурных соседей. Здесь возникают задачи, решать которые должны как госорганы, так и общественные структуры. Первые просто обязаны вести мониторинг даже минимального нарастания напряженности и делать максимум возможного для того, чтобы эту напряженность гасить во взаимодействии со вторыми. Задача вторых – налаживание горизонтальных связей, помощь в оккультурации приезжих и мягкой адаптации к их присутствию местных уроженцев.
Борис Долгин отмечает, что последняя группа задач самая трудная. Сложное отношение к чужому, непривычному, слишком глубоко сидит в человеке. К тому же трудно ожидать, что активная пропаганда внешнего изоляционизма не будет со временем усиливать изоляционизм внутренний. Но решать эти задачи все равно придется, если только мы не хотим столкнуться с новыми кондопогами, только в более радикальном варианте.
И естественные, и где-то частично создаваемые миграционные потоки должны сопровождаться достаточно серьезной деятельностью по оккультурации и мигрирующих, и, с другой стороны, некоторые, ну, условно говоря, принимающие страны. Знакомство с некими культурными нормами, обычаями, пояснение каких-то самых базовых вещей, каких-то культурных кодов. Не в режиме «вот вы тут бескультурные, а мы такие замечательные, вам стоит как-то образоваться для того, чтобы жить с нами без конфликтов», а просто в режиме знакомства с тем, как принято, с тем, чтобы дальше шло какое-то такое движение друг к другу.
Борис Долгин, заместитель главного редактора сайта Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 7:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 сентября, четверг. В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Далее в нашей программе.
Беспроводная сеть для доступа в интернет в Калифорнии. Подробности в панораме высоких технологий. Книга воспоминаний Донатаса Баниониса. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Литвы.
Сегодня говорим о литературе, и вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит так. Интересуетесь ли вы политической литературой? Напомню, в Москве открылась очередная книжная ярмарка. Константин сообщает, что читатели и писатели больше интересует литературная политика, чем политическая литература. Продолжаем принимать ваши сообщения.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать эти сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. Но вот судя по количеству сообщений, пока, видимо, политическая литература не очень интересует наших слушателей. Сегодня в 19:00, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей», в которую приглашен депутат Государственной Думы России, член комиссии по противодействию коррупции, член комитета по бюджету и налогам Николай Гончар. Ведет программу Владимир Бабурин. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19:00 по московскому времени.
Сейчас в российской столице 19:30. На наших волнах выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль снимет сегодня вечером воздушную морскую блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы придут на смену израильским войскам, находящимся в морских и воздушных портах на юге Ливана. Президент США Джордж Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ, где содержат и допрашивают подозреваемых в терроризме. Выступая в Вашингтоне, Буш заявил, что это необходимо для национальной безопасности. В Грузии оппозиция отвергает обвинения в подготовке государственного переворота. В среду власти задержали около 30 лидеров и активистов оппозиции, связанных с Игорем Георгадзе, главой партии «Справедливость», живущим за пределами Грузии и объявленным там в розыск. Утверждается, что сторонники Георгадзе готовили вооруженный мятеж. Кризис вокруг ядерной программы Ирана в центре внимания сегодняшней встречи в Берлине высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Они обсудят, в частности, призыв Соединенных Штатов ввести против Ирана санкции за отказ остановить работы по обогащению урана. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально должно перейти от американских военных правительству Ирака. После этого иракские войска будут напрямую подчиняться премьер-министру Нури Камилю Аль-Малики. Ситуация на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом и российско-марокканское деловое сотрудничество будут среди главных тем визита президента России Владимира Путина в Марокко. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен как минимум до пятницы. По сообщению НАСА, причина задержки – неполадки в системе электропитания шаттла. Великобритании обвинения в подготовке теракта предъявлены еще двум задержанным по подозрению в заговоре с целью совершить взрывы на трансатлантических авиарейсах. Всего таким образом, обвинения по этому делу предъявлены 17 подозреваемым. В Афганистане в среду погибли трое британских солдат. В секторе Газа и на западном берегу Иордана израильские силы, по поступающим сообщениям, убили трех палестинцев. Группа чиновников британского правительства ушла в отставку, призвав премьер-министра Тони Блэра объявить, когда он покинет свой пост. 8 чиновников невысокого ранга, члены правящей лейбористской партии, заявили, что созданная Блэром неопределенность вредит правительству и партии.
И вновь коротко о погоде, но прежде поговорим о календаре народных примет, в котором говорится: 7 сентября, листопадник, последний гриб растит. Особое внимание уделялось овсу. Но, судя по прогнозам синоптиков, которые говорят о том, что сентябрь в этом году будет необычайно сырой, сезон осенних опят еще впереди. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве днем также без осадков. Максимальная температура 19 выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Политическая литература в России всегда была на особом счету. После советских времен и лихорадочного интереса ко всему политическому в начале 90-х издание книг, неважно политических или художественных, стало бизнесом. Хотя, по мнению издателей и экспертов, у политической литературы в России есть свои особенности. Из Петербурга об этом передает Дмитрий Казнин.
Политическая литература в России пока не так востребована, как за границей, считает Алексей Гордин, исполнительный директор издательства «Азбука». Политическая литература не занимает в России такого места, как в Европе или в Америке, где политическая книга становится супербестселлером и продается миллионными тиражами. В России такого пока не было ни разу. За границей популярность этих книг существует параллельно с наличием огромного количества свободных средств массовой информации. А в России, чем хуже будет со свободой СМИ, тем востребованнее будет политическая литература, считает Алексей Гордин. По мнению издателя «Лимбус Пресс» Константина Тублина, сегодня политическую литературу издавать так же выгодно, как и любую другую.
Я считаю, что сегодняшнее время для политической литературы не лучше и не хуже, чем любое другое. Бывает, конечно, когда какая-то политическая тематика оказывается в фокусе общественного внимания. Ну, тогда на какое-то время этот градус общественного интереса повышается. Как он вообще обычно довольно низок. Потому что для нашей страны основная политическая идея заключается в обогащении граждан. И, собственно, политика интересуется мало, и, на мой взгляд, это хорошо. К счастью, наших граждан больше интересует не какая-то абстрактная политика, а их собственные граждан дела. Вот это здорово. Если граждане интересуются этим, это говорит, что страна здорова. Поэтому такого допинга нету, как было в начале 90-х. Книжки о политике, на мой взгляд, ничем не отличаются от книжек от кулинарии. Хорошие книжки будут востребованы, плохие нет.
При том, что совсем недавно политической литературой в России считалась любая книга, где содержится хотя бы намек на политику. Вячеслав Долинин, правозащитник, издававший политическую литературу в самиздате, считает, что сегодня у литературы такого рода есть свои особенности.
Политической литературы сейчас издается довольно много. Но, как правило, это литература, которая ориентирована на негласные указания, идущие из Кремля. Является неприкосновенной фигурой, например, президент в этой литературе. И президент авторами нынешних политических трактатов рассматривается как некий третейский судья и как безусловный авторитет. То есть авторитарный режим в нашей стране постепенно выстраивается, и политическая литература в своем большинстве, она вполне укладывается в русло литературы, востребованной именно авторитарным режимом.
Считает Вячеслав Долинин. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы опрос на улицах российских городов. Александр Дядин как раз и поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, интересуются ли они политической литературой.
Лично меня не очень интересует. Мне хватит телевизора, газеты и какие-то выводы делать. А еще литературу политическую читать, это излишне.
Сейчас современных читаю. Акунина, художественную, политической, честно говоря, нет. Некоторые интересно, наверное, было бы почитать про что-то, но, честно говоря, не задумывалась никогда.
Вообще сейчас интерес просыпается, те, кто пишет, издает, использует такое увлечение при подаче исторической информации, может быть, там реальных событий. И не то, что все знают, что это все фантазия, а реальные события, происходящие, происшедшие, они оказываются очень интересны.
Не очень интересует. Мне кажется, там вранье какое-то написано. Они не совсем откровенно, не совсем искренне. У них свои какие-то интриги, там вот своя кухня. Мне это не интересно.
Читаю по истории России большую часть, современную историю. Я не считаю обманом, это их точка зрения, с которой я стараюсь ознакомиться.
Я ее не читаю почти. Я только смотрю новости, время вот эти, а книги. Настолько неинтересна сейчас наша политика, что уже не хочу интересоваться.
Нормально отношусь, и чем больше взглядов на эту тему, тем, наверное, лучше.
Нет, в нашей стране все настолько политизировано, и не хочется читать этого дополнительно. То есть, в принципе, мне это интересно, чем живет страна, что новое происходит. Но читать специально вот эту литературу, разбираться глубже, мне не тянет. Я лучше просто книгу возьму, прочитаю.
Не читаю. Больше узнаю по телевизору. Конечно, плохо, что не интересуюсь, но времени не хватает.
Я считаю, что в любой политической литературе очень мало правды. Поэтому я читаю все, что угодно, кроме политической литературы.
Если это политическая литература, что на злобу дня, что на какие-то былые моменты нашей истории, политики нашего государства, чем люди больше будут об этом знать, тем больше людей будет принимать правильно грамотных решений. Естественно, я нахожу ответы, конечно.
Политика — это же тоже жизнь считается. И очень важный вопрос, чтобы быть в курсе событий. Просто я особо не увлекаюсь, я предпочитаю классическую литературу.
Не считаю, не интересно. Достаточно новостей, которые смотрю по телевизору. Вообще как-то давно книги не читал, просто времени на это нет, в том числе и художественные.
Мне, честно говоря, политическая литература не очень интересна, потому что я творческий человек, и вообще люблю больше классику. Может быть, это ее выпускают те люди, которые платят за это деньги, партии какие-то или еще кто-то, которые могут себе это позволить. То есть они себя пиарят таким образом, это я так думаю.
Я считаю, что литература создана или для образования, или для развлечения. А политика сегодня одна, завтра другая. Все, что там желтую прессу читать, не дает ничего эта литература для меня.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, интересуетесь ли вы политической литературой. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Первые приводы с поддержкой формата Blu-ray появятся в России в сентябре. Всю Силиконовую долину накроют сетью широкополосного беспроводного доступа. Компания Microsoft объявила цены на операционную систему Windows Vista. Таковы некоторые заголовки выпуска «Панорамы высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Google добавила новую возможность к своему сервису поиска новостей Google News. Ранее на сайте хранились новостные сообщения только за последние 30 дней. Теперь на новостном сайте Google будут храниться новости за последние 200 лет. В архиве доступны только выдержки из новостных заметок. Для того, чтобы прочесть полный текст заметки, необходимо зарегистрироваться на сайте издания и оплатить доступ. О работе компании Google с интернет-архивами рассказывает Владимир Губайловский.
Как сообщает Компьюлента, компания Google зарегистрировала несколько новых доменных имен, в названиях которых присутствует слово «архив». По мнению обозревателей, Google планирует использовать эти имена для запуска нового сервиса, который позволит просматривать всю историю изменений отдельных интернет-страниц и даже целых веб-сайтов.
Новости коротко. Компания LG Electronics объявила о поставках на российский рынок оптического привода с поддержкой технологии Blu-ray. Привод также позволяет читать и записывать диски DVD. Емкость диска Blu-ray составит 25 гигабайт. Новинка станет первым на российском рынке устройством, позволяющим читать и записывать диски цифрового формата нового поколения. Привод LG появится на российском рынке в сентябре. В Калифорнии на территории Силиконовой долины площадью почти 4000 квадратных километров будет построена широкополосная беспроводная сеть для доступа в интернет. Сеть будет развернута консорциумом MetroConnect, в который входят в частности компании Cisco и IBM. После ввода в эксплуатацию беспроводная сеть Силиконовой долины должна стать крупнейшей в мире. Она сможет обслуживать около 2,5 миллионов жителей. Компания Microsoft объявила розничные цены на операционную систему Windows Vista. Полная розничная версия Windows Vista Ultimate будет стоить $399. Усеченная версия, предназначенная для домашнего использования, Windows Vista Home Basic, будет продаваться по $199. Переход с Windows XP на Windows Vista Ultimate будет стоить пользователю $259. Обновление для домашней версии обойдется в $99. Начать поставки Windows Vista корпоративным пользователям Microsoft планирует в ноябре текущего года. Официальный выпуск состоится в январе 2007-го.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Вновь рядом с нами в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Об апокалипсисе. Это редакционная статья в газете «Ведомости», озаглавлена она «Менеджеры апокалипсиса». И пишет газета о том, что вчера, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа, министр культуры Александр Соколов предрек кризис телевещания. Он сказал, что российская телерадиовещательная служба находится на грани банкротства, а спутники, передающие сигнал на Сибирь и Дальний Восток, могут скоро упасть. На прошлой неделе глава РАО ЕС Анатолий Чубайс пообещал россиянам тяжелую зиму. По его словам, в ближайшие 3-5 лет электроэнергетика может столкнуться с проблемами такого масштаба, которые никто в мире еще не решал. В 14-17 самых энергодефицитных регионах возможны отключения не только предприятий, но и жилья. А вчера к мрачному пророчеству Чубайса добавил свое глава Минэкономразвития Герман Греф. По его мнению, в 2008 году в России возможен кризис газоснабжения. «Я уже не хочу никого пугать, однако с нехваткой энергомощности страна уже столкнулась, и через 2 года такая же проблема будет и по газу», — сказал Греф. По словам главы Минэкономразвития, напряженная обстановка на рынке газа и электроэнергии уже влияет на экономический рост в целом. В марте 2006 года министр транспорта Игорь Левитин сказал, что страна подошла к черте, когда кризис в авиапроме стал угрожать безопасности России. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин пожаловался после недавнего захвата заложников в СИЗО на катастрофическую нехватку сотрудников, поскольку желающих за зарплату 4-5 тысяч рублей в месяц работать немного. Он не прогнозировал новых захватов, но вывод напрашивается сам собой. И этот скорбный список можно продолжать. Чиновники, государственные и не очень, словно сговорились пугать общественность. Что это, отчаянная попытка добиться финансирования? Действительно, и на самолеты, и на спутники, и на электричество, и даже на тюрьмы начальники просят денег. Заметим, к слову, что число госслужащих и их зарплаты растут. В следующем году заработки служащих, причем, будут даже расти еще быстрее. Конечно, повышать привлекательность чиновничьей работы, увеличивая зарплату, необходимо, пишут «Ведомости». Но должна повышаться и эффективность их работы. Только для России, наверное, привычна ситуация, когда чиновник, ответственный за какую-то отрасль, говорит: «Я не справился, поэтому дайте мне еще денег». И денег дают. Чиновники, рапортуя о кризисе, лишь получают дополнительные средства на его ликвидацию. Система позволяет им зарабатывать на апокалипсисе. Неужели должен случиться настоящий, неликвидируемый апокалипсис, чтобы психология у менеджеров государства изменилась, и они определились бы, наконец, с границами экспансии? Никакого стабилизационного фонда не хватит на модернизацию всей энергетики, связи, оборонки, а ведь еще есть школа, здравоохранение, а еще государству хочется автопром развивать, самолеты строить, село поднимать. Заявления об энергетической сверхдержаве плохо сочетаются с отключениями электричества, разговоры о несчетном золотовалютном резерве с падающими самолетами. Газета «Ведомости. Менеджеры апокалипсиса».
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы встретимся приблизительно через полчаса. А сейчас в Москве 7:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. Командование иракскими вооруженными силами сегодня переходит от американских военных к правительству Ирака. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен как минимум до пятницы. Более подробно об этом в следующем выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Соглашение о промышленной сборке автомобилей с французской компанией Peugeot Citroën. Прогноз темпов роста экономики 12 стран еврозоны в 2006 году. Эти и другие темы, все это темы экономического обзора.
Южноафриканская De Beers и российская Алроса, две крупнейших в мире алмазодобывающих компании, подписали меморандум о возможности проведения совместных геолого-разведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. При этом, как сообщается, компании учитывают решение Европейской комиссии, которая полгода назад предписала De Beers сократить закупки необработанных алмазов у Алроса с 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов в 2008, а с 2009 года полностью их прекратить. По мнению Еврокомиссии, это приведет к усилению конкуренции и увеличению количества алмазов на открытом рынке. Министерство экономического развития и торговли России предполагает до конца октября подписать соглашение о промышленной сборке автомобилей французской компании Peugeot Citroën. Как сообщил представитель министерства, планируемый сборочный завод стоимостью почти 50 миллионов долларов рассчитан на выпуск 20-25 тысяч автомобилей в год, а их производство компания предполагает начать в 2008-2009 году. Вместе с тем, место строительства сборочного завода французской компании в России в соглашении определено не будет. Европейская комиссия повысила прогноз темпов роста экономики 12 стран еврозоны в 2006 году с 2,1 до 2,5%, самого высокого уровня за последние 6 лет. Темпы экономического роста 25 стран Европейского Союза в целом, по прогнозу Еврокомиссии, составят 2,7%, в полтора раза выше, чем в 2005 году. Французский холдинг Vivendi, в состав которого входят крупнейшие в мире компании звукозаписи Universal Music, контролирующая 25% мирового рынка, становится теперь и самым крупным в мире владельцем авторских прав на музыкальные записи. За 2 миллиарда 100 миллионов долларов Vivendi покупает у компании BMG, принадлежащей немецкой Bertelsmann, ее подразделение, которое владеет правами более чем на миллион музыкальных произведений прошлых лет, в том числе песен Мэрайа Керри или группы Beach Boys. В каталогах самой Universal Music сотни тысяч музыкальных записей, включая композиции Элтона Джона и группы U2. Компании, владеющие правами на те или иные музыкальные произведения, продают лицензии на их использование индустрии звукозаписи, кино- и телестудиям, а также производителям видеоигр или звукового обеспечения мобильных телефонов. Кроме того, они получают комиссионные за использование этих композиций в теле- или радиоэфире.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершение, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 7 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
7 сентября 2003 года. Программа «Поговорим с друзьями о России». У микрофона автор и ведущий Егор Яковлев беседует с гостем передачи, первым мэром Москвы Гавриилом Поповым, покинувшим этот пост в июне 92 года.
На моей памяти очень мало людей, которые сами согласились уйти с очень высокой должности, то есть с должности мэра. Что вас подвигло? Почему все-таки вы, в общем-то, достаточно благополучный мэр, почему решились на этот поступок?
Это, конечно, вопрос для моей собственной жизни был очень тяжелый. Суть дела состояла в том, что уже на второй месяц после отстранения компартии власти основные линии, которые будет придерживаться правительство Ельцина, определились. Например, они приняли решение миллиарды рублей, которые люди наши накопили за все годы советской власти, превратили в ничто. А в моих представлениях именно на базе этих миллиардов мог возникнуть мелкий и малый бизнес, потому что на деньги меня, моих родителей, моих братьев, сестер, соседей я мог создать маленькую лавочку, маленькое дело и начать работать. Рядовых людей, которые могли с этими деньгами действовать, отстранили. После этого остался олигархический вариант развития. Ничего же другого не осталось в приватизации. И кроме того, я не считал, что либерализация является для нашей страны единственным инструментом. Второй вариант, пункт разногласия, касался Советского Союза и его судьбы. Я считал, что достаточно 6-7 республик отпустить и на этом закончить. И последний вариант касался власти. Они тогда приняли решение оставить съезд, власть, всю ту, которую избирали в советское время. Потом вдруг объявили союзный парламент никому не нужным, а российский парламент вдруг стал единственным парламентом в стране. Как минимум, надо было провести новые выборы, чтобы все, кто хотел, смог в него войти. Поэтому, но я был больше сторонником радикальным. Я вообще считал, что раз возникло новое государство России, надо созывать учредительное собрание, которое должно определить судьбу этой страны. Ну, я способен построить прогнозы, перспективу и так далее. И кроме того, что меня ждет лобовое столкновение по всем линиям, не осталось. Я уходил в отставку. И здесь я не знаю, правильно или неправильно поступил, но я считал, что новая власть, пришедшая в России, настолько слаба, что устраивать по ее адресу скандалы и дебоши преждевременно. Надо создавать оппозицию, надо бороться. Жизнь показала, что с оппозицией ничего не получилось.
Программа «Поговорим с друзьями о России». Радио «Свобода». 7 сентября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» перенесемся в Литву, где известный актер театра и кино Донатас Банионис представил вильнюсской публике после литовского варианта теперь изданную на русском языке книгу своих воспоминаний, которая называется «Я с детства хотел играть». Перед этим поступившие в московские книжные магазины мемуары Баниониса были сразу раскуплены и теперь являются редкостью, рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Эта книга не для тех, кто ищет в мемуарах сенсации и открывания закулисных тайн, чем частенько изобилуют нынче литературные воспоминания известных актеров. В ней нет интриги, а есть описание жизни. Да и нужно ли Донатасу Банионису стараться понравиться читателю интригующим разукрашиванием собственной жизни? Сам его творческий путь говорит за себя, когда что не роль, то глубочайшая драма. Интрига внутри характеров его героев. На это он тратил и тратит душевные силы. А вне сцены Банионис молчалив, скромен, старается оставаться в тени. За плечами 82-летнего актера, обладателя всевозможных званий и наград, в первую очередь служба в Паневежском драматическом театре, созданном его учителем, знаменитым режиссером Йозесом Мельтинисом. 100 ролей в театре, более 50 в кино. «Никто не хотел умирать», «Красная палатка», «Гойя» или «Тяжкий путь познания», «Солярис», «Бегство мистера МакКинли», «Мертвый сезон», «Бетховен. Один день жизни». «Любой свой персонаж, — говорит Банионис, — я всегда старался раскрыть через человеческие страсти, показывал суть личности». Режиссер Мельтинис, стремящийся к естественности, говорил нам: «Не надо играть, надо быть человеком». Для кино актера открыл режиссер Витотас Жалакявичус, рассказывает Донатас Банионис.
Когда он пригласил, я обрадовался. Вначале очень было трудно и не понравилось. Ну, потом второй раз, третий раз. И потом последний, что такой удачный, четвертый фильм «Никто не хотел умирать». То, что касается человеческой судьбы, это правда, действительно, никто не хотел умирать.
Факт из вашей биографии такой, наверное, переломный, когда вы должны были решить, или вам остаться после войны здесь, или уйти на Запад.
Да, это было в 44-м году, когда уже советские войска приближались, решили уйти на Запад, потому что боялись большевиков. Господи, не знаешь, за что там тебя арестуют. Многие бежали, и мы бежали, ну, потом нас догнали на западе Литвы, когда уже пришла советская власть, мы тогда: «Ой, как мы вас ждали, ой, как хорошо». Ну, что делать, если скажешь, не ждали, так прямо в Сибири все. Людей арестовывали без суда и высылали, и не знаешь уже, что и почему. Вовремя оккупации мы играли в театре, а, значит, вы предатель. Мы хотели спастись от того страшного режима сталинского.
Как бы ваша судьба сложилась, не представляю, если бы ушли?
Я потом был в Америке уже в 70-м году первый раз и видел тех своих коллег, которые уехали. Так что они на заводе работали, я актером не стал бы точно. Так слава богу, что я остался.
Приходилось Донатасу Банёнису играть и президентов. Вошел в роль, отыграл, получил гонорар и свободен. Простодушно посмеивается актер, вообще-то подчеркнуто сторонящейся политики. Глядя на перипетии жизни президентов настоящих, я им не завидую, говорит он. А вот президенты, кажется, в душе завидуют Банёнису, раз с юности берут с него пример. Владимир Путин как-то признался, что пошел учиться на разведчика после фильма «Мертвый сезон». «Вы мой крестный отец», — сказал российский руководитель, пожимая руку литовскому актеру во время одного из официальных приемов в Москве.
Ну, просто пошутили. Есть фотографии, у меня с ним вместе стоим и разговариваем. Ну, что, симпатичность. Как человек, а политикой я не занимаюсь. И тем более, что он уже в чужой стране.
В советские годы туристы целыми автобусами даже издалека специально приезжали в Литву, чтобы увидеть Донатаса Банёниса. И сейчас туристы из бывших советских республик местным экскурсоводам чаще всего задают один вопрос: как поживает Донатас Банёнис? Спросим его самого.
10 Божьих заповедей, там все сказано. Это самое главное для человеческой жизни. Живу вспоминаниями. Есть предложение в кино еще понемножку поснимаюсь, такие небольшие роли в российских картинах. Ничего не делаю. Я почитаю что-нибудь, посмотрю немножко телевидение, но оно плохое сейчас. Для тех, у которых ум не работает. Мне это просто пустота. Для меня неинтересно кривляние, то, что я вижу и в кино, и в театре. Ум ушел, ум. Один парень сказал: слушай, ты играешь того, как его, говорю, бах, во-во-во, бах, ну кому это нужен? Ты посмотрите, ну 500 человек собирается послушать твое бах. А когда мы 20 тысяч собираемся на стадионе, всю ночь мы там можем прослушать, а не важно, что слушаешь, но я кайф получаю. 20 тысяч людей кайф, а 500 там скучает над кого, как его, бах-бах.
Хорошо, а от чего кайф получаете вы?
Я кайф не получаю, я получаю, может быть, муку, мучение. Кайф получают животные. Ну, если посмотреть исторически, все время было, то подъем, то упадок, то подъем, то упадок. А я пережил подъем культуры.
О своей книге и своей жизни рассказывал литовский актер театра и кино Донатас Банёнис.
Из Вильнюса передавала наш корреспондент Ирина Петерс. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
В следующий час вы узнаете о политическом кризисе в Великобритании, о признании президента США, о существовании тайных тюрем за пределами страны, а также о взаимоотношениях между бывшими и нынешними руководителями Польши. И подробности будут о первом космонавте Малайзии и феномене российского тенниса. И вопрос, к которому сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Интересуетесь ли вы политической литературой? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Карелии сейчас задаются одним вопросом. Как могло случиться, что республика вдруг превратилась в очаг междоусобного конфликта?
Он начал кричать «Аллах Акбар!» и продолжал стрелять.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международное сообщество сделало разумное предложение лидерам Ирана.
Оказано беспрецедентное давление на судью. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь работала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.